Здравствуйте, сегодня вторник, 14 июня, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что переговорный процесс с Россией фактически невозможен до разгрома российской армии. В каких объемах страны Запада могут сейчас поставлять Украине современные виды вооружений? Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может быть отложено из-за возражений Турции. Также сегодня.
Относиться к этому можно, конечно, по-разному. Сейчас ли вот именно пришло то время, когда нужно эти памятники переносить. Но сам по себе процесс освобождения Украины от любых коммунистических символов, связанных с Советским Союзом, сейчас можно, если не принять, то понять.
Почему в Ровно были эксгумированы останки красного командира Олега Дундича? Лейтмотив последних дней войны – тяжелые бои в Донбассе, сообщения о гибели военных и мирных жителей, практически полное уничтожение городов, которые штурмуют российские подразделения, опасения Киева, что страны Запада устанут от украинского кризиса и будут уделять ему меньше внимания, и постоянные призывы ускорить поставки оружия для украинской армии. Прежде всего, гаубиц и ракетных систем залпового огня. Об этом говорил в своем очередном обращении президент Украины Владимир Зеленский.
В боях в Донбассе они точно войдут в военную историю как одна из самых жестких битв в Европе и за Европу. Украинская армия и наша разведка тактически все же переигрывают российских военных. И это, несмотря на значительное преимущество россиян в количестве техники, особенно в артиллерийских системах. Цена этой битвы для нас очень высока, она просто ужасна. И мы ежедневно обращаем внимание партнеров на то, что только достаточное количество современной артиллерии для Украины обеспечит наше преимущество и в итоге конец российских издевательств над украинским Донбассом. Сегодня стало известно о гибели еще одного ребенка от российских обстрелов. Именно там, именно в Донбассе, в Луганской области, мальчик 2016 года рождения. Он жил в Лисичанске, в обычном доме по улице Московской. Вот так, 6-летний мальчик на улице Московской тоже, как оказалось, опасный враг для Российской Федерации. Мы имеем дело с абсолютным злом, и у нас нет иного выбора, чем идти дальше – освобождать всю нашу территорию, выбивать оккупантов из всех наших областей. И хотя сейчас ширина нашего фронта уже более 2500 километров, чувствуется, что стратегическая инициатива все-таки за нами. Мы придем во все наши города, во все наши села, в которых пока нет нашего флага, нет на административных зданиях, хотя украинских флагов там, я уверен, очень много, просто у людей, просто дома. И мы их уже видели, когда люди протестовали против оккупантов. И мы их еще увидим. Увидим повсюду, когда вернемся.
Побачимо всюди, коли повернемось.
Это был фрагмент очередного обращения президента Украины Владимира Зеленского. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвавший вчера конкретное число различных видов оружия, которое требуется украинской армии, считает, что переговорный процесс с Россией сейчас практически невозможен. В Кремле, по его мнению, понимают только язык силы. При этом Подоляк подчеркивает, что Украина готова защищать себя сама и просит только предоставить ей нужное вооружение. Вот фрагмент интервью Михаила Подоляка телеканалу «Настоящее время».
На самом деле им все равно, что они делают. Они именно показывают, что они что-то контролируют. Точно так же, как они показывают, что они будут до конца воевать. Точно так же, как показывают, что они будут убивать дальше людей и так далее. Вот они все это показывают. В расчете на то, что либо мир сломается, устанет от войны и будет делать вид, что давайте как-то уже ее закончим, как угодно. И вот у россиян как раз ставка на это, на изматывающую войну, изматывающую не столько даже Украину, сколько Европу, американцев и так далее и тому подобное. Или второе, переговорный процесс, безусловно, невозможен в ситуации, когда одна сторона демонстрирует полную неадекватность, да, и, соответственно, каждый раз меняет исходящие установки. То есть вчера они говорили одно, позавчера третье, а сегодня они уже говорят о том, что мы хотим в любом случае забрать какие-то временно оккупированные территории. территории и создать нечто, не имеющее отношения к реальности? Какой федеральный округ на территории суверенного другого государства? Какие мотивации? Вы пришли, уничтожили много людей, убили людей. Так вы так и скажите публично: смотрите, мы варвары из 17 века пришли на территорию чужой страны, так как у нас было больше оружия. Мы убили здесь всех граждан, разрушили все города и просто захватили территорию. Ни про какие другие причины этой войны мы не говорим. Нету никаких угроз, никаких биолабораторий, ничего не было. Мы просто пришли и забрали еще часть территории. Это очень будет важно для того, чтобы в конце концов, возможно, в Европе перестанут играть вот в эти игры, типа давайте, может быть, там о чем-то с ними разговаривать. О чем можно разговаривать со страной, которая юридически абсолютно никогда не соблюдает никакие условия, никаких договоренностей. Вот и все. Поэтому переговорный процесс возможен только, подчеркну, очень важное условие, только когда Россия в конце концов потерпит существенное военное поражение на востоке Украины. А это можно сделать только когда есть паритетное тяжелое оружие между Украиной и Россией. Сегодня у России многократное превосходство именно в тяжелой технике. То есть они стоят на большом расстоянии и уничтожают наши позиции. Воевать по-другому они не умеют. Крылатые ракеты, авиационные бомбы, реактивные системы залпового огня и, соответственно, потом тяжелая артиллерия с дальностью там, 30-40 километров. Вот это все в десятикратном размере превышает возможности украинской армии, потому что мы не вкладывали в наступательное, у нас вообще нету наступательного оружия, но мы не вкладывали в такой объем оружия деньги. Вот Европа должна это понять. Мы готовы сами платить любую цену за свою свободу и за свою территориальную целостность, как суверенное государство. Но просто у нас объективно невозможно иметь столько же оружия, сколько имеет Российская Федерация, которая в течение последних 15-20 лет исключительно вкладывала часть ВВП в закупку всей этой техники, которая сегодня убивает украинцев. Все. Очень простая математика, очень простая логика войны и очень простые условия начала реального мирного процесса. Они сегодня придумали уже, что они хотят федеральный округ в Херсонской области устроить. Завтра они придумают, так подождите, а давайте мы еще Николаевскую область попытаемся забрать. Почему? Что должно остановить Российскую Федерацию, если Европа была шокирована преступлениями в Киевской области, вот этими массовыми насилиями женщин, массовыми убийствами мирных граждан. Европа была шокирована тем, как они сносили в прямом эфире Мариуполь, используя все, что можно. Гигантский объем разрушительных бомб авиационных, тяжелой артиллерии и так далее. И после этого, так давайте пойдем им навстречу. Почему Россия, видя абсолютно ненаказанные свои преступления, при этом все говорят, это же военные преступления, они не имеют срока давности, будем судить и так далее. Почему Россия, имея вот этот объем оружия, накопленный за это время, она должна почему-то отказаться дальше захватывать части территории в Украине? Так она может сегодня в Украине захватывать дальше. Она завтра будет в другой стране. Она может пойти на третью страну и так далее. Почему? Потому что если нету силового ответа такому государству, к сожалению, здесь нету дипломатии и нету политики. Посмотрите, сегодня Лавров, министр, да, еще Российской Федерации, выходит и открыто начинает опять говорить всем, мы будем делать то, мы будем делать это, мы будем забирать здесь, мы будем там разгружать украинские порты от мин сами. То есть мы будем воевать, убивать и так далее. А Европа будет делать вид, ну ладно, давайте пойдем с ними о чем-то разговаривать. Может, мы еще кусочек территории им отдадим и так далее. Это невозможно. Остановить силу можно только силой. И вот Украина постоянно подчеркивает. Смотрите, мы ничего уже не просим. Мы все уже поняли обо всех. Все в этом мире понятно. Украина готова свою территорию защищать исключительно своими жизнями. Только единственная просьба у нас, в силу того, что мы гораздо меньше, мы гораздо менее милитарны, мы не вкладывали такие деньги в вооружение. Помогите просто техникой. Она у вас есть. И тогда мы сами спокойно остановим войну. И Россия, когда поймет, что сила против силы, эффективно Украина воюет, тогда Россия начнет слушать, послушайте внимательно, начнет слушать юридические формулировки и брать на себя обязательства, понимая, что если она их не будет выполнять, она будет немедленно наказана и в юридическом, и в силовом смысле. Вот единственный формат. Зачем делать вид сейчас, что этот формат кому-то непонятен? Непонятен, так выйдите тоже и скажите, мы готовы, чтобы Россия продолжала ежедневно убивать украинских граждан, разрушать города и села и захватывать часть территории силовым способом. Потому что Россия ведь захватывает суверенную территорию другого суверенного государства. Она ж ничего не делает по закону, по каким-то причинам другим. Она просто пришла и силовым образом занимает территорию. Так давайте, наши партнеры, скажите, все это правильная практика. В 21 веке можно прийти, у тебя больше техники, силы, армия больше, у тебя крылатые ракеты, баллистические ракеты есть, мы заберем часть территории. так давайте публично скажем, что все принятые правила безопасности глобальной больше не работают, и любое сильное государство имеет право зайти на чужую территорию суверенную и забрать ту территорию, которая ей понравится. И это будет тогда честно и справедливо.
Это был советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Подоляк говорил, что для противостояния российской агрессии украинской армии необходимы 1000 гаубиц, 300 РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов. Способны ли США и их союзники по НАТО, даже если на это будет политическая воля, поставить такое количество оружия Украине? Об этом я спросил независимого военно-политического эксперта Юрия Федорова.
Американцы поставили в Украину примерно 100, 115 или 120 в общей сложности гаубиц М-77. А всего их в армии США на вооружении находится 1000. Если говорить о реактивных или ракетных системах залпового огня, их всего было выпущено в Соединенных Штатах за время выпуска 1300. Система Хайма, но это примерно то же самое, что и МЛРС, но немножко другая. Их было выпущено 400 с небольшим. Вот цифры. Подоляк называет цифру в 300 единиц, которые необходимы сегодня Украине. Но, наверное, он прав. Но откуда их взять? Значит, их взять можно только из действующих, из тех частей, в которых они находятся. Это, соответственно, снижает боевой потенциал и американской армии, и армии членов НАТО. В европейских странах, членах НАТО, там вообще в течение последних 30 лет происходил процесс резкого сокращения боевого потенциала. Ну и в том числе и, скажем, в Германии, где Бундесвер во время Холодной войны был самой мощной армией в Европе. Ну, после советской. Но сейчас Бундесвер практически находится в очень тяжелом положении. Особенно вот в течение последних 15 лет, когда во главе Германии стояло правительство Меркель, боевой потенциал Бундесвера категорически снижен, очень сильно снижен. Так что вот из наличных запасов стран НАТО, я думаю, что такое количество вот этих гаубиц и РСЗО поставить в ближайшие там месяцы или полтора невозможно. Их нужно произвести. Я сейчас не берусь судить о производственных мощностях, темпах производства вот этих вооружений. Ну, потенциал, скажем, и немецкого, и американского военно-промышленного комплекса довольно высок. И если будет необходимое финансирование, то, конечно, в течение, я думаю, от 3 до 6 месяцев вот эти вооружения могут быть произведены в том количестве, которое нужно Украине. Может быть, несколько лучше обстоит дело с танками, потому что танков, в общем, было произведено довольно много. Если, конечно, эти танки находятся где-то там на базах хранения, а не уничтожены и не распроданы куда-нибудь в третий мир. Так что в ближайшие недели, даже если будет принято политическое решение об оказании военной помощи Украине вот именно в таких масштабах, взять эти вооружения просто неоткуда, как я понимаю.
Ну, а у вас не сложилось впечатление, что Подоляк просит заведомо больше оружия, чем в реальности требуется, и даже понимает, что, в общем-то, вот эти просьбы, они невыполнимы фактически?
Я думаю, что это нормальная позиция, требуй больше, получишь хоть что-то. Так что вполне возможно, это нормальная позиция вот такого переговорщика, который запрашивает по максимуму. Потому что некоторые другие лидеры общественного мнения, военные эксперты в Украине, ну, например, тот же Арестович, он говорил, что вот Украине нужно где-то несколько десятков, ну, может быть, сотня вот этих самых ракетных систем залпового огня. Подоляк просит 300. А что касается гаубиц, ну, я думаю, тоже это несколько завышено. Но нужно же понимать и такую вещь, что эти вооружения, которые поступают, они ведь уничтожаются частично в ходе боевых действий. Частично уничтожаются, частично их повреждают. Так что говорить о том, сколько конкретно нужно, тогда нужно иметь в виду, что определенная часть этих вооружений будет уничтожена. И потом, для каких целей? Вот то, что запрашивает Подоляк, видимо, он все-таки имеет в виду то самое крупное контрнаступление, о котором так много говорят в Украине, которое должно завершиться разгромом российской армии и выходом, ну, как минимум, на линию 24 февраля. а желательно, как думают, в Киеве и на линию 91-го года. Но в таком количестве в ближайшее время эти вооружения, я думаю, в Украину не попадут. Для того, чтобы остановить наступление российской армии, оно и так осуществляется крайне медленными темпами, и здесь непонятно, смогут ли российские войска в ближайшие, там, скажем, неделю-другую выйти даже на границы Луганской области, потому что, ну, действительно, очень медленное наступление, и действительно, ВСУ там сражаются до последнего солдата на востоке Украины, вот в этой зоне Северодонецк-Лисичанск. Ну, вот все зависит от тех задач, которые ставит перед собой Генштаб ВСУ и политическое руководство Украины.
Это было мнение независимого военно-политического эксперта Юрия Федорова. А президент Франции Эммануэль Макрон на открытии выставки оборонной промышленности Eurosatory указал на необходимость увеличения оборонных бюджетов стран НАТО в сложившихся новых геополитических условиях.
Nous avons besoin de renforcer une industrie.
Нам нужно укреплять промышленность, создавать более мощную промышленную и технологическую базу для европейской обороны. Гораздо более мощную и гораздо более амбициозную. И я буду бескомпромиссен в этом вопросе. Иначе в будущем наша зависимость в геополитическом мире усилится.
Это было заявление президента Франции Эммануэля Макрона. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 14 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Уже в ближайшие дни должен решиться вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза. Некоторые страны ЕС выступают против немедленного предоставления такого статуса даже в условиях войны России против Украины. Свидетельством того, что решение по этому вопросу окончательно еще не принято, стало заявление во время посещения Киева председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в ответ на заявление Зеленского о военной опасности для Европы со стороны Украины напомнила ему о проблеме коррупции в Украине.
Эти обсуждения позволят нам завершить оценку вашей заявки к концу следующей недели. Вы сделали уже многое для верховенства права, но необходимы еще реформы, например, в части борьбы с коррупцией.
To fight corruption, for example. Это было заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. А между странами Североатлантического Союза накануне саммита НАТО в Мадриде в конце этого месяца сохраняются разногласия по поводу включения в Союз Швеции и Финляндии. Турция заявляет, что не согласится на это, пока в Швеции в первую очередь не будут приняты меры против, как говорят в Турции, укрывательства на шведской территории террористов. Речь идет о курдских повстанцах, получивших в Швеции политическое убежище. При этом Финляндия дала понять, что без Швеции вступать в НАТО не собирается. Первоначально казалось, что преодолеть возражения Турции будет относительно легко, но заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время его поездки в Швецию свидетельствует об обратном.
Саммит в Мадриде никогда не был дедлайном. В то же время я бы хотел разрешить это настолько быстро, насколько это возможно. Поэтому мы усиленно работаем с нашим союзником Турцией и с Финляндией и Швецией, чтобы решить вопрос, который Турция подняла. Это обоснованное беспокойство. Это касается терроризма. Это касается экспорта оружия. Мы должны понять и помнить, что никакая другая страна НАТО не страдала так от террористических атак, как Турция. И мы также должны помнить, что Турция – это важный союзник НАТО с стратегически важной геолокацией. Страна находится на Черном море и в то же время граничит с Ираком и Сирией.
Говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Вернемся к событиям в России, немножко об экономике. Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина сделала несколько заявлений по поводу инфляционных ожиданий на днях. Если суммировать ее слова коротко, инфляция вырастет, если рост цен на нефть не компенсирует потери от сокращения ее экспорта из России. Кроме того, всей мировой экономике угрожает рецессия, это тоже может привести к высокой инфляции. Тем не менее, Центробанк понизил базовую ставку по кредитам до 9,5% годовых, то есть фактически до довоенного уровня. Но я обратил бы внимание слушателей на заявление Набиуллиной по поводу валютных счетов юридических лиц.
Что касается отрицательных ставок по валютным счетам, действительно, сейчас речь идет о возможных законодательных изменениях, и речь идет только о юридических лицах. Что касается конвертации, мы не говорим ни о каких принудительных конвертациях.
Говорила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. Отрицательная ставка по вкладам означает, что банк берет с вас деньги за вклады, а не начисляет проценты. Вы слушаете «Время свободы». Писатель Дмитрий Глуховский, против которого в России возбуждено дело по недавно принятой статье о фейках про российскую армию, опубликовал свое заявление в социальных сетях, в котором подчеркивает, что не откажется от своих слов, даже под угрозой уголовного преследования. Вот это его выступление.
Статья, по которой меня обвиняют и по которой разыскивают, называется «Статьей дискредитации российской армии». Но на самом деле это статья о военной цензуре и о политическом преследовании пацифистов в России. Любое мнение, которое отличается от сведений и позиций российской пропаганды, объявляется незаконным, а тем, кто решается его озвучивать, грозит до 15 лет тюрьмы. Пост в Инстаграме, за который меня обвиняют в дискредитации армии, звучит так. «Нет войне в Украине. Признайте, что это настоящая война против всего украинского народа и остановите ее». Вне зависимости от того, в чем меня обвиняют, я готов полностью повторить эти слова. Я требую немедленно прекратить военные действия в Украине, вывести из нее российские войска.
Говорил писатель Дмитрий Глуховский. Замечу также, что встречал в социальных сетях публикации, рассказывающие о резком всплеске спроса на книги Дмитрия Глуховского в последнее время. Ну что же, как говорится, нет худа без добра. Широкий общественный резонанс вызвало известие об эксгумации и перезахоронении в Ровно останков Олега Дундича, выходца с Балкан, воевавшего в годы гражданской войны в первой конной армии Буденного и погибшего во время боев за Ровно в 1920 году. О храбрости Дундича и его мастерстве наездника писали Исаак Бабель в конармии, Алексей Толстой в «Хождении по мукам», Владимир Богомолов в повести «За ваше завтра». Мой собеседник, специалист по странам Балканского полуострова Андрей Шарый, в его книге «Балканы. Окраины империй» один из фрагментов посвящен как раз Олегу Дундичу. Если можно, расскажите, кто такой Олег Дундич и почему вот сейчас решили эксгумировать его могилу?
Олег Дундич – это такой полузабытый герой гражданской войны в советском понимании тех исторических процессов, которые проходили 100 лет назад на территории Российской империи. Это выходец то ли из сербской, то ли из хорватской семьи. Он повторил судьбу многих простых людей того времени, был призван в Австро-Венгерскую армию молодым юношей, потом закончил унтер-офицерскую школу, как, кстати, Иосиф Броз Тито, вот из простого народа он попал в унтер-офицеры, воевал в австро-венгерском пехотном полку, ну, в кавалерийском отделении его, а в 15-м году попал или сдался в плен под городом Луцк. Тогда формировались многочисленные части и соединения российской императорской армии. Из числа военнопленных или сдавшихся в плен был и сербский добровольческий корпус. В корпусе в этом было около 40 тысяч сабель. Большая часть этих людей воевала потом на стороне Красной армии. И вот Дундич, судя по воспоминаниям, выделялся там в качестве одного из командиров смелостью, скоростью, умением владеть шашкой. Все, собственно говоря, зависит, оценка его зависит от того, какую политическую позицию занимает тот, кто оценивает. В Советском Союзе это был герой войны. Слава его расцвела в 50-е и 70-е годы, когда установилось такое каноническое восприятие гражданской войны. Согласно киноверсии, он был ординарцем маршала Буденного, но исторические документы это не подтверждают, хотя в воспоминаниях Буденного описана смерть Олега Дундича. Он погиб в 20-м году под Ровно, как раз, которая по итогам Советско-Польской войны осталась на польской стороне. И вот в этих воспоминаниях Буденный пишет о том, как он и Ворошилов вдвоем стреляли, значит, из Маузера по тем, кто осмелился убить Олега Дундича. Ну, это такая совершенно полумифическая фигура, роль которой была вот подчеркнута в 60-е и 70-е годы. Был снят фильм совершенно в такой стиле неловимых мстителей про сербского офицера, он был там офицером и сербом, тогда его признали сербом. Была там девушка Галя украинская, которую он полюбил, но их разлучила война и смерть вот этого героя. Его похоронили в парке, или перезахоронили в парке имени Тараса Шевченко в Ровно. И несколько лет назад, когда уже в Украине была вот эта волна ленинопадов и появление коммунистических символов, возник вопрос и о том, что с этой могилой нужно что-то делать. Я помню, я тогда звонил, поскольку занимался книжкой про Балкан, я звонил тогда в городские власти ровно, и там мне объяснили, что речь прежде всего шла о том, что это парк, где гуляют люди, дети, и... а на памятнике там, кстати, из воспоминаний Будённого были высечены слова про Дудича. Вот что это надо перенести просто куда-то в другое, более приличествующее место, куда-то на кладбище, что вот, насколько я понимаю, в последние дни и было сделано. Интересно, что ни в Сербии, ни в Хорватии никто вообще не знает о том, кто это такой. В Белграде в свое время был конно-спортивный клуб имени Олега Дундича. Я его посетил году, наверное, в 2000 или 2001. Клуб работал, но никто не знал, кто такой Олег Дундич. В Советском Союзе его ввели в этот пантеон гражданской войны, потому что о нем писал и Алексей Толстой, о нем его упоминал вот и Будённый, о нем был вот и фильм, была опера даже Олег Дундич в Воронежском театре, по-моему, поставленная. Но все это имело какой-то немножко, такой чуть-чуть слегка иронический оттенок. К концу 70-х, начало 80-х культ этот совсем исчез, как бы, и тем более, что он не подпитывался и никаким образом он не подпитывался и с другой стороны, то есть символом советско-югославского или русско-сербского братства, вот взаимным Олег Дундич так и не стал.
Ну, а все-таки почему именно сейчас?
Я думаю, это связано, конечно, с общим контекстом войны, и городские власти многих регионов Украины делают все для того, чтобы и подчеркнуть свою лояльность украинскому государству, и для того, чтобы закончить те символические процессы, которые начаты в этой стране несколько лет назад. Относиться к этому можно, конечно, по-разному. Сейчас ли вот именно пришло то время, когда нужно эти памятники переносить. Но сам по себе процесс освобождения Украины от любых коммунистических символов, связанных с Советским Союзом, сейчас можно, если не принять, то понять. И, конечно, Олег Дундич – это не Владимир Ленин, и сравнивать их невозможно. Можно сказать, что это просто солдат, который стал жертвой обстоятельств и погиб в этой войне, выбрав ту сторону, которую он выбрал. По-христиански место ему покоится где-то на военном кладбище. Совершенно не обязательно это должна быть центральная площадь или центральный парк областного центра.
Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Балканского полуострова Андрей Шарый. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам и популярные приложения подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».